Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска розыгрыш книг от издательства «Витанова» в нашей исторической викторине. Ну, а тема сегодняшней программы – «Барон Врангель».
«Крым. Врангель. Исход».
«Крым. Врангель. Исход». Так ты решил назвать программу.
Ну, давай, Саша, я расшифрую, что я под этим подразумевал. Мы говорим о последнем этапе гражданской войны. Ну, дорогие друзья, я напомню, что в отечественной историографии нет четкого понимания рамок гражданской войны в нашей стране. Одни говорят, ну, скажем так, в советское время считалось, что он начался ранней весной 18 года, закончилось 21 ноября бароном Врангелем, исходом из Крыма. А другие считали, что гражданская война началась 25 октября, день Октябрьской революции, которая спровоцировала все это, да, и закончилась, и на Тихом океане свой закончили поход в декабре 22 года с освобождением, или там Владивосток становится красным, скажем так. Да, но некоторые историки говорят, извините, а у нас в Средней Азии гражданская война продолжалась до конца 20-х годов. Ну, басмачи разные. Северный Сахалин был, красный флаг над ним был поднят в 25-м году. То есть, да, а с другой стороны, а белое движение генерала Корнилова, Корниловский мятеж – это что, не гражданская война? В общем, дорогие друзья, тяжело, нет одного мнения, ну, по старинке, наверное, последний серьезный противник красных и последние боевые действия в европейской части страны. Ну, потому что Кронштадтский мятеж и Тамбовское восстание – это все-таки были неподготовленные и без какой-то идеологической подоплеки, в принципе. Но у нас уже передача была, а про Тамбов мы еще сделаем. Поэтому, наверное, да, о последнем этапе гражданской войны. Но это, значит, 1920 год. С какими успехами, плодотворной работой красные и белые и все остальные пришли к 20-му году? Ну, большевики контролировали центр России. Москву, Петроград, что говорит об огромном преимуществе в войне. То есть только периферия, да, где, еще раз, Дальний Восток, Забайкалье, ну и Крым. Это последние два очага белогвардейщины, как тогда говорили, в газете «Правда» писали, да. Лидер эсеров Виктор Чернов о том времени вспоминал, что противобольшевистская Россия, то есть кто против большевиков, была разбита на ряд обособленных, оторванных друг от друга областей с разными, дичающими друг от друга правительствами, в каждой из которых кипела междоусобная борьба партий. Конечно, Саша, Ленин и Троцкий предстали в роли сторонников твердой власти по сравнению со всеми этими и людьми, которые взялись восстановить государство, разрушенное февралем 17 года. Поэтому, в общем-то, скажем так, никаких шансов у белых в 20-м году практически не было. Но чтобы победить, белые должны были переманить себе крестьянство, которое были большинство населения нашей страны. Но для простых крестьян белые – это дворяне, это помещики, да? «Подходи, буржуй, глазик выкулю, другой останется». Ну и так далее, дорогие друзья. Поэтому шансов, конечно, у них не было. Но они пытались за них бороться. Ну, об этом, может, сегодня и поговорим. С 18 по 20 год, Саша, в Крыму власть менялась 5 раз. То есть там все время продолжалось. Это был не самый главный очаг гражданской войны, но там все время происходили немцы, англичане, большевики, даже Петлюра туда лазил. А вот кого там только не было. Но к началу 20-го года его контролировали белые. Да? Российская армия Юга России, так называемая. Да. Что было на других фронтах? Новороссийская катастрофа. Новороссийская катастрофа – это когда Белые были разбиты, рассечены в районе Таганрога и Ростова на две части, то есть первая конная армия, о которой мы с тобой говорили, Саша, уже вышла к Азовскому морю, и началась агония. В Новороссийске что произошло? Были брошены казаки. Да, был разработан план эвакуации, но практически ничего не шло по плану, кораблей не хватало. Некоторые суда не успевали привезти всех желающих в иностранные порты или в Крым. Также началась эпидемия тифа там, и прибывшие приходилось находиться на карантине. После освобождения карантина туда прибывали новые партии беженцев. Часть судов не могло выйти из Цемесскую бухту из-за штормов. Ну, Цемесская бухта – это Новороссийский порт. В самом порту Новороссийска происходила сутолка и суматоха. Многие, отвергнув моральные принципы, с помощью оружия захватывали себе целые каюты, лишая других возможности попасть на борт судна. Большая часть людей тащила вместе с собой имущество, мебель, различную утварь. Паника поддерживалась еще и тем, что никто не знал, на какой корабль садится, когда он придет. Везде была давка. Капитаны кораблей отказывались брать на борт больше положенного количества людей и груза. Ну, еще там, вишенка на торте, красные обстреливали Новороссийск с гор, да. А в городе начались пожары. Это же еще Новороссийск, один из центров перевалки нефти. Поэтому несколько снарядов попало в цистерны с нефтью, и там началось, в общем-то, светопреставление. Из 55 тысяч готовых к эвакуации из порта ушло около 33. На берегу осталось множество гражданских, военных, офицеров с семьями. Не желая сдаваться в плен, многие из них стрелялись. Но если мы помним то, что у Григория Мелехова или у донских казаков гражданская война закончилась как раз в Новороссийске. Ну, их потом бросили уже красные против поляков, это другая история. То есть белые потеряли казачество, потому что казаки остались на Кубани, на своей родине. Крым же, благодаря генералу Слащеву, ну, это генерал Хлудов в произведении Булгакова «Бег», помните, Дворжецкий, как его сыграл шикарно, а вот удалось белым Крым отстоять. Руководителем белого движения был Антон Иванович Деникин, но после Новороссийской катастрофы он ушел в отставку, а вместо него руководителем русской армии стал Петр Николаевич Врангель.
Сергей, а расскажи вообще про Врангеля. Кто это, почему Врангель, откуда такая фамилия?
Ну, фамилия из оздейских баронов, из Прибалтики, немцы. Врангелей у нас было много разных. Известный путешественник, остров Врангеля, да, это его дальний родственник. Известный искусствовед, тоже Врангель был такой. Он в Эрмитаже был ученый. Вот я занимался в Эрмитаже с детства, да. И там, конечно, фамилия Врангель, что для нас резало слух, да, все время говорили с пиететом. Но это был немножко другой человек. Родился он в 1878 году в Зарасае, ну, тогда он назывался Новоалександровск, это Литва.
Я там была.
Угу. Хорошее место.
Шикарное.
Да, это Ковенская губерния. Ну, Литва делилась на Ковна и Вильна, на две губернии.
А почему его прозвали Черным бароном?
Потому что, Саша, он в сентябре 18 года, когда вошел в добровольческую армию, у его повседневная форма была черная казачья черкеска с газырями и с черной папахой. Угу. Поэтому был весь в черном. Специально он так оделся, но думаю, да. Думаю, что многие в гражданскую войну были мистиками и понимали, что сейчас начинаются черные дни страны.
Так. Сергей, кстати, угу. А почему барон? Это же, как я поняла, довольно обрусевшая семья была.
Ну, так они все обрусевшие, но все равно у них был титул барон, никто от этого не отказывался. Среди чистых русских, конечно, баронов было мало, а среди немецких фамилий баронов было, ну, очень много. У него не типичная биография, ну, там, военный кадетский корпус, да, потом служба в гвардии и многое другое. Он пошел в горный институт у нас на Васильевском острове, закончил его, то есть он был в образовании инженер. После того, как закончил высшее учебное заведение, он пошел вольно определяющимся в Лейб-гвардии конный полк. А после того, как он был взят, ну, вольно определяющий человек, которого еще не назначили офицером, ну, типа юнкер. Помните, дорогие друзья, Грушницкий был вольно определяющимся. Или Марок в «Солдате Швейке». То есть непонятно что. Грушницкому, видите, удавалось еще, как будто он солдат, кадрить девушек на водах. Да, Мароку давало право не попасть под трибунал за то, что он там делал, творил и издевался. А вот он закончил после этого Николаевское кавалерийское училище. Ну, это там практически год, не больше, который закончил Лермонтов, Семенов Тяньшанский и многие другие известные люди. Я даже больше скажу, Саша, почему Семенов Тяньшанский и Сехова перебрал? Потому что мы сделали про него передачу. Этот человек у нас мало известен, но только лицом на школьной тетрадке. Да, в советское время он там был. А вот, но я думаю, что про него русский человек должен знать. Итак, ну, после этого, да, стал корнетом, после чего сразу уходит в запас. Зачем все это делал, непонятно. Он покидает ряды армии, еще раз, не похожий ни на кого человек, уезжает в Иркутск чиновником при иркутском генерал-губернаторе.
При этом закончив горный институт.
Да, да, да. Ну, видите, он со всех сторон хорош. А вот как его вспоминает, это был любивший общество светский человек, прекрасный танцор и дирижер на балах, непременный участник офицерских товарищеских собраний. Он имел удивительную способность необычайно ярко, образно и кратко высказывать свои суждения по всем возможным вопросам. Это делало его чрезвычайно интересным собеседником, так вспоминает его «Иркутское время». Начинается русско-японская война, а он около Байкала. Ну, понятно, он заступает снова добровольцем. Еще раз, Иркутск, он пошел за Байкальское казачье войско во второй Верхнеудинский полк, то есть он стал казаком. Ну, фамилия Врангель для казака.
Да, в общем-то, как-то странно.
Как Унгер фон Штекенберг, да, ну вот они любили Сибирь. Да. Произведен в сотнике за отличие в делах против японцев и награжден орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом. А вот после окончания войны он стал штабс-ротмистром в финляндском драгунском полку. А потом уже в лейб-гвардии конный полк, откуда он, в общем, 7 лет назад спокойно дембельнулся. Первая мировая война. Вот Первая мировая война расставила все точки над «и», кто есть кто. Ведь, дорогие друзья, все лидеры белого движения – это герои Первой мировой войны. О них все знали, да? Но какая-то часть героев Первой мировой войны пошли к красным, ну, типа Брусилов или Будённый, например, да? А кто-то пошел к белым. Итак, когда только началась война, конная атака его 3-го эскадрона решила исход боя у Кашинского, у Каушина, это Восточной Пруссии. Притом он на пушке атаковал с кавалерией. То есть это был подвиг, да, очень, действительно, самый известный. И как ему дали первому в русской армии Георгиевский крест за Первую мировую войну, офицерский Георгиевский крест. С таким характеристикой, несмотря на сильный артиллерийско-стрелковый огонь противника и выбытие из строя офицеров, произвел перелом в бою, в конном строю атаковал артиллерийский германский взвод. Эскадрон галопом атаковал стреляющие орудия и захватил 4 зарядных ящика. Кроме того, что он получил Георгия, он затем получает еще георгиевское оружие. А в 17 году, летом 17 года, за произведенную операцию на реке Збруч, он получает солдатский георгиевский крест. Тоже вот интересно, да, то есть он очень известный был. Да, он становится генералом, и когда началась гражданская война, он сначала идет гетману Скоропадскому, но эта оперетка ему не понравилась, если помните, Белая гвардия, да, Булгакова. И он вместе с некоторыми героями какого-то произведения уходит на Дон. И там ему дают командование первую конную дивизию. С этого момента начинается его служба в Белой армии. Затем первый конный корпус и чин генерал-лейтенанта. Он очень успешно воюет. А что значит воевать гражданскую войну в белом армии? Это когда против себя 5 красных, ну, минимум, да? То есть там численность вообще не сравнится, но он как-то мог воевать, да. Самым его известным таким тактическим ходом, которым он побеждал, это собирать конницу в кулак и бросать его в прорыв. Ну и крупнейшая победа Врангеля – это взятие Царицына. Очень популярный, и человек, который любил говорить, как видите, очень четко прослеживал это, у него произошел конфликт с генералом Деникиным, потому что Деникин требовал идти на Москву, а Врангель считал это самоубийством, он предлагал идти на встречу Колчаку и собраться вместе с Колчаком, буду же ударить на Москву. Но Деникин не хотел делить власть с Колчаком, у них еще тоже там тараканами, а не другу в банке. Поэтому он бросил Врангеля на Москву. Там ждала катастрофа не только Врангеля, но и всю Белую армию. А кончилось это всем, что когда Деникин подписал московскую директиву о походе на советскую столицу, Врангель заявил, это является смертным приговором войскам Юга России. После чего 20 декабря 1919 года из-за разногласий ушел из армии, он был отстранен. То есть уходить из армии у него была привычка достаточно известная.
Слушай, ну казачьи войска, это же были, как, я не знаю, какая это армия вообще?
Казаки – отдельные силы в гражданскую войну. Но, наверное, все-таки они были к белым ближе. Хотя много героев гражданской войны, извините, героев нет в гражданской войне, известных деятелей гражданской войны, были казаками или из казачьих регионов. Думенко, Филипп Миронов, Семен Буденный. Еще раз, казаком не был, но из терского казачьего войска, из кубанского, да, оттуда он. Но в основном казаки, конечно, поддерживали белых. И его назначают руководителем белого движения, когда Деникин уже точно проиграл всего. Скажем так, молодые офицеры считали его своим идеологическим лидером. Они считали, что надо воевать и надо быть более гибче, чем Деникин. Да? Антон Иванович был героем Первой мировой войны, известным человеком, но вот гражданскую войну, конечно, у него не все получалось. И поэтому Врангель возглавил последний шанс белого движения. Он возглавил ФСЮР, так называемый, да, Военный союз Юга России.
Сергей, а как красные восприняли назначение Врангеля?
Ну, давайте так. Они усилили пропаганду, то, что никогда не было про Антона Ивановича Деникина, а про Врангеля началось. Но главное, скажем так, контрпропаганда красных, что он немец.
Ну, конечно, барон.
Да, и Демьян Бедный, да, мужик вредный, написал про него шикарное произведение. Вы, дорогие друзья, его сами прочитаете, а я только попытаюсь на память, еще раз буду ошибаться, извините меня, дорогие друзья, попытаюсь произнести. Это пропаганда для простых крестьян, чтобы не шли к Врангелю воевать. Да, не ходи-ка ты, Ванёк, в солдаты, это тоже Демьян Бедный. Значит, да, немец. Их фанги ан, я начинаю, ист, эст, ист для всех советских мест, для русских люд из края в краю, баронский унзер манифест. Вам мой фамилии всем известный, их бин фон Врангель, гер барон, я самый лучший, самый шестный, есть кандидат на царский трон.
У тебя хорошо получается.
Как Врангель, представляю, ненавидел бедного, да? Да, талантливо, талантливо. Итак, Врангель, у него Крым и больше ничего. Как дальше воевать? Он не идет, понимает. Или божья какая-то, я не знаю, что-то произойдет, такое неожиданное, да, вне логики, или их сбросят в море. Да, надо как-то воевать. Что же сделал Врангель? Первым приказом, Саша, Врангель издает приказ о подготовке эвакуации, чтобы больше Новороссийск не повторился. Были определены пункты эвакуации, взаимодействие с армией, график. У белых не было никаких ресурсов. Врангель понимал, что выиграть у красных нельзя, но он хотел в Крыму организовать идеальное государство. Ну, остров Крым, помните Василия Аксенова? А вот он стал проводить реформы и военные, и государственные. Врангель первый признал земельный передел помещичьей и государственной земли. То есть он сказал, что декрет о земле возможен. А вот он, правда, привел небольшой выкуп. А какой? Пятая часть урожая должна поставаться в пользу государства несколько лет. Ну, в общем, это не так много. Премьер-министром Юга России он назначил Кривошеина. Кривошеин – это сподвижник Столыпина и человек, который разработал Столыпинскую реформу. А Врангель ввел в Крыму органы местного самоуправления, так называемые земские управы. Вот где прошли выборы, и они работали. Врангель стал продавать зерно за границу, а на заработанные деньги было куплено топливо для эвакуации кораблей. То есть вот у него был маленький шанс, да. А вот военная власть тоже, Антанта вернула Врангелю флот, который до этого был Антантой захвачен в пользу наших долгов. А вот, например, линкор «Алексеев», все миноносцы. А Великобритания отказалась помогать финансово Врангелю. Британцы требовали от белых в Крыму фактической капитуляции. Ну, типа, пусть сдаются на милость большевиков, нам это уже вот тут сидит, поддержка. Франция помогала очень скудно. Но французам Врангель пришелся к месту. А те планировали как бы окружить Советскую Россию кордоном из ряда национальных республик. Да, и поэтому вписывался Врангельский Крым. Еще раз, у красных не было флота. А перейти через Перекопские укрепления было очень тяжело, и Перекопский перешеек очень маленький. Поэтому они могли держать, скажем так, достаточно успешно Крым как независимый. Вот, поэтому во Франции тоже была какая-то такая фантазия на эту тему, что хоть что-то отобрать. А, кроме того, центральную роль в грядущем кордоне французы возводили Польше, а в этот момент как раз была Советско-Польская война. И Франция де-факто признала врангельскую власть в Крыму в августе 1920 года, желая, что они совместно будут воевать. Да, тогда были успехи у Врангеля, поэтому Врангеля признали еще и сербы. А Врангель стал искать союзников вне полуострова. Одному воевать невозможно. Он вел тайные переговоры с Петлюрой, с горцами различными, да, ну и с поляками. Врангель понимал, что изоляция в Крыму была невозможна. Крым – это транзит. У него было два шанса – или расширить свою власть, или эмигрировать.
А насколько большая у него была армия?
25-30 тысяч человек всего.
Против?
Ну, 4 миллионов красных.
Ух.
Ну, еще раз, они, может быть, там еще воевали против Польши и где-то были на Дальнем Востоке. Ну, в принципе, первая конная армия освободилась с Кавказа Северного до Кубани, да, и там было до 100 тысяч человек. Ну, примерно, да. Но эта армия была очень профессиональная, Саша. Она была сплоченная. Офицеры. Ну да, был там солдатский полк, там еще какие-то была интеллигенция, но в первую очередь это офицеры, которые умели воевать. Ну и главная боевая единица – это, конечно, Алексеевский полк, Марковский, Корниловский и Дроздовский. Вот эти четыре воинских подразделения, которые потом стали дивизиями, да, они были, конечно, главными боевыми единицами во Врангельской армии.
Сергей, а вот Врангель как полководец, в чем был секрет его успеха? Я не знаю, только в опыте в каком-то, у него специального образования же не было как такового?
Не было, не было, у него был талант. А еще, скажем так, умение поднимать солдат. Ну, мотиватор, Саша, как сейчас говорят, да? А, но и с другой стороны, ведь белые понимали, любое поражение – это смерть. Ну, в плен не возьмут их, да, притом офицеров, да? Поэтому они воевались до последнего патрона, до последнего штыка. Единственное, как могла пополняться армия, пленными красноармейцами. То есть белые окружают красных, те сдаются. Ну, кто на фронт, там, одного из десяти, а все остальные – тыловики. То есть они только нашивают себе погоны и в тылу служат. Караульные там, еще какие-то. Вот, потому что, еще раз, движение из красных в белые, белые и красные было сколько угодно.
Да?
Ну, конечно, потому что и те, и другие занимались мобилизациями. Ну, в Крыму кого там еще можно мобилизовать? Всех уже мобилизовали. Поэтому и красные, и белые, когда они шли через какие-то деревни и прочее, они насильно брали крестьян себе в армию. Поэтому ни для красных, ни для белых они не считались предателями и военнопленными. Их просто предлагали идти в красные, или просто распускали, или наоборот, белые. Да. Поэтому, ну, вся гражданская война так и была. Ну, еще раз, давайте как бы вспомним, Булгаков, он все-таки врач, военный врач, служил Скоропадскому, потом служил Петлюре, затем служил белым в Осетии и в Чечне. В конце концов, понятно, да, стал красным писателем. То есть вот такие вещи, да, думаю, что хотел он служить Петлюре? Нет. Ну, его заставили. Ну, в его произведении так и написано, что его заставили, да. Врангель сумел жесткими мерами навести порядок в войсках. Буквально заставлял белогвардейцев вновь одерживать победы. Ну, то, что ты спросил. Еще раз, его армия – это непримиримые бойцы с большевизмом. Да, поэтому армия была профессиональной. Черный барон фактически отошел от Деникинского принципа единой неделимой России. Но уступать уже глупо было, понятно, да? Поэтому он обещал казакам самоуправление, крестьянам реформы, украинцам федерацию. То есть, ну, пытался как-то гибко. Польша – независимость. Такая гибкость, которая была крайне нехарактерная для лидера белого движения, привлекла к Врангелю сочувствующих инвесторов. Еще раз, вот идет Деникин на Москву. Наступает, взял Курск, Орел, уже не так далеко. К Деникину приходит весточка из Финляндии от генерала Маннергейма, генерала-лейтенанта, который предлагает: «Я сейчас могу для вас освободить Петроград». мне до него 21 километр. Никаких войск большевиков там нет. Единственное условие – вы даете Финляндию независимость. Александр Иванович Деникин встает в третью позицию, конёк-горбунок, как помните, 12 стульев, да? И сказал, мы за единую неделимую, ни пяди земли не дадим и так далее и тому подобное. Ну, сторонники Маннергейма уж ехали. Петроград так и остался центром красных.
Предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости и рекламный выпуск на радио «Говорит Москва», и затем мы продолжим выпуск программы «Виват История».
Давайте передохнем.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сегодня у нас тема звучит так. Крым, Врангель, исход.
Вернемся в Крым, дорогие друзья. Юденич, который воюет, мы про него еще сделаем передачу, там меня просят об этом, да? Юденич, который воюет, здесь идет на Петроград с эстонскими войсками, но независимость Эстонии он не поддерживает. Красные говорят эстонцам, да? Эстонские красные говорят эстонцам белым. Мы дадим вам независимость, а вы просто уйдете, да, все, что награбили здесь, на северо-западе, там, заводы, они же все собирали, в Эстонии-то ничего не было, поэтому, взяв Псков, они по винтику там начали перевозить в Эстонию наши заводы там, или там склады льна, ну да, где там были, говорит, мы закроем глаза на ваши экспроприации, да, и согласимся с вашей независимостью, и спорные территории дадим Печоры, Ивангород, они считают их за свои, а за это вы просто уйдете. Ну, естественно, поставите нас в известность, когда вы оголите фронт, потому что Единич не был согласен, он за единую и неделимую. И таких вот глупостей, извините, да, у белых было очень много. Врангель не был солдафоном, он был гибким, понимаете, да, потому что не там учился, не тому, как бы, да, поэтому он мог пойти на какие-то, не то что предательства, но какие-то уступки. И его, Врангеля, поддержал весь мощный дипломатический корпус. Все наши посольства продолжали работать, но только как под белыми флагами, да, и Струве, и Гирс, и Маклаков, да, там, Бахметьев, все поддержали Врангеля, и все помогали ему. То есть Врангель, Саша, начал перенимать тактику большевиков с их прекрасными обещаниями. То есть обещать можно что угодно. Потом выполнять – это же другое, да? Ну, перед выборами все время, знаете, много чего обещают.
Ну, как говорится, обещать не значит жениться.
Согласен, Саша. Ну да, наверное, с моральной точки зрения такое поведение, можно сказать, некрасивым. Для Врангеля не было другого никакого. Ему надо было день простоять до ночи продержаться, потому что вообще невозможно. Никаких красивых политесов у него не осталось, просто ничего. Итак, он решил атаковать и ворвался в Северную Таврию. Ну, там были, конечно, русские, Красная армия, но это были не главные войска, хотя там была вторая конная армия под руководством Дубенко, но он всех разбил, потому что все были на польском фронте. Да, и начал продвигаться. Саш, вот ты знаешь географию. Вот если ты вышла из Крыма, куда ты пойдешь?
О, Господи!
В каком направлении?
Я, кстати, там не была.
В Крыму?
Да.
Ну, надо съездить.
Ну, не знаю, куда бы я пошла. К морю.
К морю, а не так у моря, Саш. Можно идти к Одессе, можно идти навстречу полякам через Украину, можно идти вправо на Ростов-на-Дону. Стратегически. К белым надо идти, к казакам на Ростов-на-Дону, да, и с другой стороны сделать линию обороны по Днепру. Ну, чтобы не ударили со стороны Днепра. До Днепра он дойти не смог, потому что там были каховские оборонительные сооружения, которые оборонял Корк, да, и Блюхер, кстати, тоже. И вот у Врангеля он бросил все свои силы туда, даже танки. Там самое крупное танковое сражение времен Гражданской войны – это сражение под Каховкой. А вот так ему не удалось в лоб прорвать линию обороны. То есть даже дроздовцы же в конце уже отказывались наступать в такой степени. Столько было потерь.
А что красные?
Но давайте так. Красные прекрасно понимали, куда метит Врангель. Были у них силы, не были, но им тоже это вопрос времени, когда в Северную Таврию перебросятся главные контингенты, да, в первую очередь первая конная армия. Поэтому на плечах врангельцев ворваться в Крым и закончить все эти вещи. Можно сказать еще, что в 20-м году все-таки большевики несколько ошиблись приоритетами, потому что они считали, что белые для них гораздо опаснее поляков. Ну, 20-30 тысяч человек, конечно, белых – это не то, что можно там сильно бояться. Поляков-то было больше. Так или иначе, они, ну, из-за этого, в принципе, может быть, и произошло поражение в Советско-Польской войне. И они перебросили первую конную армию, которая наступала на Львов против Врангеля. Да, худо-бедно, скажем так, красным удалось остановить сначала белых, а потом уже началось наступление. Ради достижения цели красные заключили тактический союз с одним из своих врагов, Нестором Махно. В обращении к действующим на Украине повстанцам батька призвал прекратить боевые действия против большевиков с целью уничтожения общего врага – белогвардейщины, барона Врангеля. Своих сторонников Махно стращал тем, что безучастное отношение к конфликту белых и красных приведет к реставрации либо исторического врага польского пана, либо опять царской власти. Ну, увещевания подействовали. 30 октября 2020 года Махно привел на Южный фронт 12 тысяч пеших конных воинов, тачанки свои знаменитые, тачанки придумал батька Махно, и к нему от белых прибежали повстанческие атаманы, которые там тоже бегали в степи. Помните, пан-атаман Грицан Таврический? Вот что-то такое, да? Ну и от командования Южного фронта махновцы получили от Фрунзе Михаила Васильевича 100 миллионов рублей. Помните, батька гроши? Вот они, гроши появились, да. То есть, можно сказать, что большевики купили себе еще этих товарищей за определенную сумму. А вот. И, конечно, еще раз, 13 октября – это борьба за правый берег Днепра, за Каховку. С этого момента, как красные остановили продвижение Врангеля, они стали наступать. К 17 октября белые оставили свои позиции, и все ринулись в сторону Крыма. 18 октября, не случайно, поступило в силу соглашения о перемирии с Польшей, Саш. И красные сразу перебрасывают с польского фронта громадные воинские подразделения. Как вспоминают участники, узнав, что с Польшей перемирие, это вергло белых в уныние. Они поняли, что искать помощь негде, и они должны быть разбиты. В целом, советское командование в первой половине октября 2020 года проделало колоссальную работу по переброске пополнений из центральных регионов и с польского направления. По разным данным, у рабочей крестьянской Красной армии в Северной Таврии было 180-190 тысяч человек. У их распоряжении было до 1000 орудий, 17 бронепоездов, 31 броневик и 30-40 самолетов. Это была громадная сила. Да, в Врангеля было 37 тысяч сабель и штыков. Ну, еще 20 тысяч было в резерве. Врангель ошибочно посчитал, что красных мало, но это была ошибкой. 30 октября 2020 года Нестор Махно захватил Мелитополь, выбив оттуда белогвардейцев. И союзная им Красная армия пыталась штурмом взять оборонительное укрепление на Перекопском перешейке, но это не удалось. Еще, Саша, как ни странно, это конец октября, но и в Украине стояли аномальные морозы. Войскам Врангеля пришлось отходить в Крым и отчаянно обороняться. Было очень холодно, они были не одеты абсолютно по времени. В общем, белые потеряли всю Северную Таврию и практически половину личного состава. 28 октября началось общее контрнаступление рабочей крестьянской Красной армии на фронте 350 километров. Блюхер, еще раз, Корк, они подошли с другой стороны к Мелитополю, соединились с махновцами и начали наступать. Бои проходили в метели мороз при минус 12 градусов. Может, для нас это не очень холодно, но это степь, это жуткий ветер. А пурга скрывала продвижение красных. Вопреки опасению Ленина, заморозки стали серьезной проблемой не для Красной армии, а для противников. Она оказалась не готова, белая армия, к изменению погоды. Поэтому они уже кутались в тряпки, да, уходили с позиций в тыловые села. Счет обмороженных бойцов шел на сотни. 31 октября последние белые части вошли в Крым, взорвав за собой все мосты через Перекопские рубежи. 7 ноября Михаил Фрунзе приказал наступать на Крым. Притом ветер был очень удобный, и этот ветер унес воду из Севаша. Севаш обмелел. Севаш – это гнилое озеро, так называемое, или гнилое море, которое на приграничье восточной части Крыма. И вот по этому Севашу, как генерал Ласси в середине XVIII века, так как и советская армия в 1944 году, мы вошли в Крым. Вот. Это началась уже агония. Врангель приказал начать эвакуацию. Белым удалось оторваться от наступающих красных. И вот, да, многие не пошли туда, куда заставляла план эвакуации. Все пошли в Севастополь, да.
А кто занимался эвакуацией?
Ну, был такой генерал Машуков, который все это разработал, да. Он, Машуков и Врангель, конечно, учились на ошибках своих предшественников, да. В общем и целом, врангельцам удалось буквально за несколько дней организовать дисциплинированную эвакуацию всех портов Крымского полуострова. Было вывезено до 150 тысяч человек.
Куда вывозили?
Вывозили в первую очередь в Турцию, в Стамбул. Какая-то часть в Констанцию, в Румынию, ну, чтобы вернуться еще и в Варну, в Болгарию. Но, конечно, в первую очередь в Константинополь. У него, у Врангеля было, ну, некоторые, скажем так, спорят, от 120 судов до 140 судов. Так или иначе, эти 120 судов вывезли до 145 тысяч человек. Еще в мае 2020 года в Константинополе образовалось специальное справочное бюро, дабы помочь родным найти друг другу. То есть и там уже ждали. Да. Зарегистрировано было 190 тысяч имен. Из них 40 тысяч были солдатами и офицерами Белой армии. При этом Врангель честно заявлял, что они, белые, уходят в неизвестность. Поэтому советовал всем, кто спокоен за свою жизнь, оставаться в Крыму. Это, конечно, было ошибкой стратегической. Ну, кто остался? Осталось много мобилизованных жителей Крыма. Разошлись по домам, кто мог. А все раненые госпитали были оставлены тоже. Бывшие красногвардейцы, красноармейцы, которые попали в плен и насильно были заставлены, мобилизованы. Много казаков. Ну, и некоторые офицеры-идеалисты. Ну, таких идеалистов мы с вами видели в фильме «Солнечный удар» или в произведениях Бунина. Врангель и командующий флотом адмирал Кедров лично контролировали процесс эвакуации. Интересно, что когда белые уходили, они привели в негодность всю военную технику, которую не брали, но остальное имущество отдали под контроль рабочих до прибытия большевиков. То есть продовольствие, шинели там и все другое. Из 100-150 тысяч эвакуированных большинство составляли военные члены их семей. В дальнейшем еще несколько лет в Врангельсе представляли собой очень сплоченную многотысячную армию. А турки их разместили в районе Галлиполи, это Дарданеллы, между Эгейским морем и Дарданеллами.
Они что находились там, было?
Там. Там был лагерь, в котором они занимались военной подготовкой, в которой они были поделены на полки, то есть они готовы были еще воевать. Да. Французский адмирал Шарль Дюмини, который его эскадра была в районе Крыма, направил советским властям радиограмму. По приказу главнокомандующего все войска русской армии на юге России и гражданское население, желающие ехать вместе с ним из Крыма, могут уезжать. Я дал указание всем кораблям, находящимся под моей властью, оказать помощь в эвакуации и предлагаю вам, красным, дать немедленный приказ вашим войскам, чтобы они не мешали вооруженной силой произведению погрузки на суда. Если хотя бы один из моих кораблей подвергся нападению, я оставляю свое право использовать репрессивные меры и подвергнуть бомбардировке либо Севастополь, либо другой населенный пункт, в котором находится Красная Армия. Вот. Союзники предложили принять всех, кто бежит от большевиков на территории разгромленной Османской империи. Это был последний дружеский жест Антанты в отношении русских солдат и офицеров, с которыми вместе сражались в Великой войне. Ну, я думаю, психологически понятно, как там все это происходило, какими криками. Сам Врангель, по-моему, 19 ноября спустился на Графскую пристань, это в Севастополе, повернулся в сторону города, перекрестился, поклонился, попросил прощения и уехал в эмиграцию. Ну, такой знаменитый поэт белой эмиграции, как Туроверов, написал такое стихотворение. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою». Ну, это вот повторили, потом служили два товарища с Высоцким, помните? Конечно, трагедия.
Белые ушли, а красные пришли. И что стало? Начался террор? Что они делали с теми, кто остался?
Жуткий террор начался. То есть, хотя Фрунзе, он перед тем, как наступать 7 ноября 2020 года, он написал в воззвании, что все, кто сдастся, против них не будет никаких репрессий. Они будут отправлены туда, куда они хотят. Поэтому многие посчитали, что действительно гражданская война закончилась. Но представители красных «Землячка», это кличка некой Залкинд, и Белла Кун, это такой венгерский коммунист-еврей, они как бы решили по-своему. И началась вот эти вот жуткие вакханалии убийств. Были расстреляны военные госпитали. Ну вот про баржу я не знаю, но, наверное, вполне возможно, что баржа тоже была с потопленными офицерами. Ну, известный такой представитель нашей богемы, такая Максимилиан Волошин в Коктебеле. Ну, у него каждое лето к нему приезжали, Цветаева и многие другие. Саш, скажу тебе такую тайну, что «Приключения Буратино» Алексея Толстого сделано по известным героям. Друзья, Максимилиан Волошин, Карабас-Барабас, девушка с голубыми волосами и фарфоровой головой, ну, понятно кто, Пьеро – это Блок, а вот преданный пес Артемон, преданный Ахматовой – это Гумилев и так далее и тому подобное. Но вот он жил как раз в Коктебеле, и когда белые пришли, он прятал там красных, когда красные пришли, он стал прятать там белым. Там его в доме-музее будете отдыхать, там, да, ну, у нас богема, у нас как раз вот наши деятели литературы 60-х, 70-х годов очень любили Коктебель. Белла Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, они там любили отдыхать, и многие другие. Вот, там музей очень интересный, да, там был, как раз вам покажут, как между одним этажом и вторым, да, было такое место, где прятались вот эти самые товарищи. Ему удалось кого-то спасти. Но, в принципе, конечно, террор был очень большой. Но по разным данным, классовых врагов было уничтожено от 15 тысяч человек до 120.
Военные и не только военные,
ну,
гражданские.
Да, конечно, там, я не знаю, там расстреливали жен, там и медиков, mm-hmm. там кого только не расстреливали. Ну, в общем, это было очень некрасиво, скажем так, да, и такой вот жирной кровавой точкой красные закончили гражданскую войну. С другой стороны, понятно, что ненависть была очень большая. Если мы говорим, Саша, о тролле красных и белых, то, наверное, мы не будем говорить, что один был более жесточий другого, что одни были белые и пушистые, а другие были твердые и острые или кровавые, да? Нет, и те, и другие. Но, наверное, когда было уже понятно, что гражданская война закончится, надо было все-таки какой-то мост примирения сделать. Думаю, что это было, конечно, неправильно. Ну и мое мнение продолжает оставаться, да, тем, что улица Белла Куна не должно быть в наших городах. Просто, в принципе, не должно.
А как он вообще попал в Красную армию?
Ну, в Красной армии-то не был. Он был один из лидеров Венгерской революции. Вот, и когда Венгерская революция была уничтожена в 19-м году, лидеры венгров, они ушли в Россию. И вот он как интернационалист, один из основателей Третьего интернационала, ему было поручено как раз, значит, да, помочь. Ну, и венгров было очень много среди красных, особенно в Сибири. Там даже есть улица, есть мадьярских добровольцев, там и каких-то еще венгерских интернационалистов. И они воевали. У Чапаева было много венгров. Когда Советский Союз установил советскую власть в Венгрии в 1945 году, ну, туда были направлены большой пропагандистский там аппарат, в том числе показывали фильмы известные гражданской войны, в том числе Чапаев. И вот два пожилых человека после просмотра Чапаева сказали, что неправильно написано, мы Чапаева похоронили. То есть личная охрана у Чапаева были венгры. Вот. Матызалка, такой генерал Лукач, ну, они в основном все были репрессированы в 1937 году, так или иначе, Белла Кун тоже. Но я считаю, он слишком одиозный, чтобы какие-то улицы называть в честь этих товарищей. У нас есть в Купчино. Я думаю, что да. В других городах тоже она, эти улицы существуют. В Венгрии же нет улиц Белокуна. Это вообще смешно. Да, но мы себе такое можем позволять.
Ну, а как сейчас историческое сообщество и вообще наука истории в целом относится вот к этим событиям, исход?
Ну, конечно, это была трагедия. Понятно, что сейчас никто не поддерживает террор, который был устроен с военнопленными в Крыму. Но все-таки я думаю, Саша, что ментальное продолжение гражданской войны существует. К белым у многих людей отношение плохое.
Ну, мы так привыкли.
Надо выдавливать из себя все эти вещи. И те, и другие русские. Это трагедия была. Если в Испании генерал Франко поставил, мемориал сделал, память примирения о гражданской войне, то предложение сделать памятник примирения в Севастополе, те люди, которые это хотели делать, получили отказ. Ну, значит, они еще воюют гражданскую войну, значит, они еще делят на белых и красных, хотя и те, и другие русские, конечно.
Видимо, такой колоссальный был разрыв между классами.
Да, белая эмиграция тоже плохо. Плохо относятся к примирению. Они тоже не согласны. Хотя, понятно, там уже никого не осталось давно. Может быть, какие-то дети, но в лучшем случае внуки. Да, и эта проблема, которая существует в западной православной русской церкви, да, где большая часть ушла, московский патриархат, но какая-то осталась, и она записалась в Константинопольский патриархат, который вот раскалывает наше общество, да, и монастырь, например, в Бургундии, который был основан в 50-е годы эмиграции, да, он больше не русский монастырь, хотя там еще по-старославянски молится, но он уже тоже руководитель шотландка, канадка, вот, да, по-моему, Гамильтон ее фамилия, и принадлежит она патриарху Арсенофию. Это тоже какой-то шаг такой, не очень приятный. В общем, мы не можем еще сказать, что гражданская война у нас в головах или в душах закончилась, к сожалению.
Сергей, а вот те офицеры, полки, которые были переброшены в Турцию, эвакуированы, и которые оставались там какое-то время, долго ли они там оставались, что там происходило?
Ну, мы заключили с турками соглашение, дружбу, мы помогли Ататюрку. В общем, он их выдавил. Они ушли в Сербию. Но начался уже такой расход, значит, скажем, уход многих в какие-то другие страны, в Сербию, в Болгарию, во Францию. Ну, где пускали? Пускали тяжело. В основном только Бразилия туда. Ну, люди записывались в Бразилии на корабле, доходили до Корсики, там как бы корабль ломался, и они выходили и растворялись вместе с местным населением. А вот во Франции все-таки Корсика – это часть Франции. Ну и смерть Врангеля, конечно, этому ударила. Ударило. Единой силой белые уже не представляли, а потом, когда ОГПУ начала играться с ними, различные вещи, как операция «Трест» или арест Савенкова, ну, еще раз, Савенков, конечно, не барон Врангель, не белый, но он тоже, да, а дальше похищение генералов Миллера и Кутепова, ОГПУ в 30-е годы, но мы можем об этом, наверное, сделать передачу отдельно, Саша, про русскую эмиграцию.
Да, это было бы интересно.
Парижскую какую-нибудь.
А Врангеля как судьба сложилась?
Он умер достаточно рано. То есть он надорвался в этих сражениях. Еще раз, лицо, конечно, у него было неположительного героя. Да, и карикатурах его рисовали там чуть ли не там, представителем потусторонних сил, да, скелетом каким-то. Но, в принципе, он был неплохим человеком. Это 100%. Да. Но это трагедия. Трагедия гражданской войны, когда умные, талантливые, хорошие люди, любящие страну, вынуждены резать друг друга. Мы с вами об этом, Саша, уже говорили, не дай бог такое повторится.
Спасибо, Сергей. Ну, а теперь мы переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Последний выпуск у нас был посвящен Константину Устиновичу Черненко. Давай напомним опрос.
Значит, был такой анекдот во время Константина Устиновича. Сообщение ТАСС. Сегодня в 9 утра после тяжелой продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко приступил к исполнению своих обязанностей. В эту фразу надо было вписать 4 слова. Эти слова «не приходя в сознание». Ну да, время было такое, да, шутили над этим. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да. Олег Богачевский сегодня у нас получает книгу от издательства «Вита Нова».
Поздравляю, Олег. Я думаю, что вам понравится книга. Она действительно очень хорошая.
Ну, а теперь новый вопрос.
Угу. А вопрос такой. Вопрос задает Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, это как бы подсказка. Скажите, как назывался самый лучший бронепоезд барона Врангеля?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История», и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваши ответы. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.